«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Чуть более полутора десятилетий назад, осенью 99 года, по России прокатилась волна таинственных взрывов жилых домов. Началась она 4 сентября в городе Буйнакске, где взлетел на воздух дом, где жили сотрудники и военнослужащие Минобороны. Затем 7 сентября взорвался в полночь ровно, поскольку я вел программу сегодня в полночь, я помню, взорвался дом на улице Гурьянова в Москве. Затем был взрыв на Каширском шоссе, взрыв в Волгодонске. И, наконец, были таинственные учения с гексогеном, подлинным или мнимым, в Рязани, после чего эта волна таинственно также и неожиданно прекратилась. Вот сегодня мы вспомним эти взрывы, и вопрос наш так звучит. Взрывы домов в 99-м кому выгодно? И наш гость Александр Подробинник, правозащитник и журналист, который расследовал эти события, пока не назовем их преступлениями, в которых замешаны были самые разные силы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каким вам вспоминается осень 99-го года?
Ну, для меня лично она вспоминается как время такое предгрозовое, когда уже появились, так сказать, первые раскаты грома, и эти раскаты были очень драматичны, это были как раз взрывы домов, и было уже тогда было совершенно понятно, что за этим последует что-то серьезное, что-то, может быть, даже небывалое в нашей истории. Ну, впоследствии оказалось, что ничего небывалого нету, и это оказалось прологом к войне, долгой, затяжной войне и громадному количеству жертв среди мирного населения.
Давайте напомним атмосферу того лета. Во-первых, в августе стал премьер-министром Владимир Путин, а накануне этого, в июне, в июле, шли бои в Дагестане, да? Напомните эти события.
Да, это было затишье после первой чеченской кампании. Казалось, что уже будет мир, но ситуация внутри России сложилась таким образом, что мир был невыгоден людям, которые хотели прийти к власти, которые хотели закрепиться у власти, и в конце концов остались у власти по сегодняшний день. Война – это была их палочка-выручалочка, это был их козырной козырь, которым они не преминули воспользоваться.
Что вас настораживало в официальной версии «Кавказского следа»?
Но более всего меня лично, например, сразу же насторожило, это то, что он мгновенно появился, просто сразу. Обычно люди государственные, следователи, политики все-таки выдерживают некоторую паузу для того, чтобы, ну, хотя бы сделать вид, что они размышляют, думают иногда, и потом делают какие-то выводы. Здесь никаких пауз не было. Сразу же свалили это на чеченцев, и было понятно, что они готовы к такому повороту событий. Вообще складывалось ощущение, что они, для них это не было новостью, что они были к этому готовы. Ну и потом это подтвердилось многими другими событиями.
С нами на прямой связи из Нью-Йорка историк Юрий Фельдшинский. Добрый вечер, Юрий Георгиевич.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Напомните нам атмосферу того лета 99-го и самого начала осени. Что происходило вот в нашей стране, потому что некоторые наши радиослушатели только подросли за эти полтора десятилетия.
Вы знаете, ну, во-первых, нужно, наверное, указать на то, что Вторая Чеченская война начиналась и была начата по тому же сценарию, по которому была начата Первая Чеченская война. А тогда тоже были в Москве теракты, не такие, конечно, жестокие, а мелкие по нашим стандартам нынешним. Но, тем не менее, они предшествовали началу Первой Чеченской войны, и Первая Чеченская война тоже предшествовала предвыборной президентской кампании 96-го года. Вот точно так же в сентябре 99-го были взорваны дома. Нужно добавить не только то, что чеченская версия появилась сразу. Ну, все бывает, в конце концов, вдруг следователь хорошо работает и милиция. Но, как оказалось позже, ни одного чеченца, даже по версии ФСБ, не было в этих операциях задействовано. То есть были потом осуждены люди, которые все оказались карачаево-черкесами, чеченцев. В этом как бы эпизоде, вот как бы к нему не относиться, да, можно считать, как считаю я, что за все операции стоял ФСБ, можно считать, что за этой операцией стояли какие-то неизвестные террористы, но если это и были эти неизвестные террористы, по версии ФСБ, то они были не чеченцами, а карачаево-черкесами. А война, между тем, была начата против Чеченской республики. Кроме этого, конечно же, очень важно, на что вы, собственно, обратили внимание, что эта война была начата после того, как в Рязани были найдены мешки с гексогеном, и после того, как был предотвращен теракт. По моей версии, по версии ФСБ, это были учения. Тем не менее, война началась ровно в те минуты, буквально минуты, когда в Рязани были арестованы два сотрудника ФСБ, закладывавшие гексоген или мешки с непонятным веществом в подвал дома. А вот все это, конечно, наводит, тем не менее, на мысль, что сентябрьские взрывы планировались как предлог для начала Второй Чеченской войны, которая действительно была начата в сентябре, продолжалась какое-то время, тоже предшествовала выборам, президентским выборам 2000 года. И, как мы уже знаем, помогла президенту Путину победить на этих выборах.
Юрий, вопрос нашему третьему гостю Михаилу Трепашкину, адвокату, бывшему политзаключенному. Михаил Иванович, вот вспомните, ведь для того, чтобы пустить, так сказать, общество по чеченскому следу, пришлось подменить фоторобот разыскиваемых преступников по улице Гурьянова. Вы же тогда защищали, по-моему, интересы пострадавших. Напомните эту ситуацию.
Я в это дело вступил не сразу, я вступил только в 2001 году, уже когда прошло почти два года. Я прислал интересы потерпевших сестер Морозовых и ряд еще жителей этого дома, родственники, точнее, жители этого дома, оставшиеся, также обратились ко мне за помощью. Мы должны были заключить соглашение. Но в дело меня не пускали категорично, что меня насторожило. Потому что, когда я принес ордер, там уже, тем более, дело разделялось на две части, мне сказали, что мы вас даже, если и знакомим, то в очень-очень узкой части. Я говорю, почему нельзя это по-другому? Ну, какие-то причины были, какие, можно только догадываться. Но я говорю, ну все равно же дело будет передано в суд. Я же вступлю как адвокат, и там имею право ознакомиться более широко, и тогда будет все как бы это известно, прочее. Но, говорит, посмотрим. В итоге, конечно, я не был допущен.
А кому был иск у ваших доверителей? Кому они хотели? В чем суд состоял? Между кем и кем был процесс?
Ну, это самое, имеется в виду, я вступил в процесс уголовный по расследованию дела, где пришло интересы потерпевших. Угу. Потому что первая ко мне подъехала Татьяна Морозова, которая поставила одну задачу. Она говорит, мне важно все же, кто конкретно убил мою мать, которая погибла при подрыве дома на улице Гурьянова, это квартира 100. Это самое. И, в принципе, казалось бы, наши интересы совпадали с интересом следователя. Оказалось, что это глубоко не так. Потому что нам нужно было найти конкретных убийц. Им конкретные убийцы, как я понял, не нужны были. Им нужно было просто определенное русло направить, привлечь определенных лиц к ответственности, и все. Второй момент. Я с учетом предыдущего ответа хотел бы заметить, что, ну, не совсем, наверное, правильно сказать, что чеченского следа не было. Ведь там появились снимки в последующем, где якобы Ачимес Гачияев был сфотографирован рядом с Хатабом. Хотя там в то время исследовали, и многие даже улыбались, что там очевидно было, что похоже, что это накладка идет. И, насколько мне известно, проводилась экспертиза, но, тем не менее, даже вот такой прием использовали для того, чтобы хотя бы хоть как-то указать на леса Чечни, так скажем. Были там черкесы, там не наблюдалось, там наблюдались карачаевцы. Притом те карачаевцы, которые, на первый взгляд, казалось бы, давно живут в Москве, обрусевшие, у них есть масса родственников. И как можно закладывать взрывчатку, где та фирма, где ты значишься учредителем? Это же однозначно сразу, то есть, ну, полная засветка. Но это величайшая глупость.
А вот что было с фотороботами, напомню?
А с фотороботом там, значит, ну, как обычно всегда, люди-то Как-то видели ведь, эта же фирма была в подвале, и, соответственно, кто туда приходил, как, чего. И первый фоторобот был по тем лицам, которых видели. Но его решили почему-то заменить, потому что он, видимо, тот человек, на которого указывали, не нужно было, чтобы он высвечивался. Кстати, я забегаю вперед, хочу сказать, потому что многие лица не нужно было, чтобы там высвечивались. Соответственно, фоторобот быстро подменяют на человека, на которого регистрировались там другие некоторые фирмы, и участок, который якобы арендовал в данном случае подвал, Лайпанова.
Потом Мухит его звали, Мухит Лайпанов.
Да, потом выяснилось, что Лайпанов год назад, то есть год за год до этих событий, если не больше, сейчас уже время прошло много мазурно, но факт то, что он к тому времени его не было в живых. И тогда стали, посмотрели, кто похож, больше похож, оказался Чемез Гачиев. На него лицо немножко вытянуто, потому что первый был, у него лицо больше похоже такое на квадратное, как люди обрисовали, которые там видели по свежему фотороботу. Это самое Чемез Гачиев, и вот эта версия понеслась, поскольку Чемез Гачиев значился в числе учредителей фирмы «Капстрой-2000», которая как бы там была причастна к аренде этого помещения.
Александр, напомните тот эпизод в стенах Государственной Думы, когда в день взрыва на Качерском шоссе спикер Селезнев выразил соболезнования жителям Волгодонска.
Да, я думаю, что это небывалый случай и в парламентской практике, и вообще при террористических делах. Когда Селезнев засчитал, это было не на пленарном заседании.
Да,
это
на,
было
на Совете Думы.
На Совете Думы.
Но есть стенограмма все равно.
Да. И он засчитал соболезнования в связи со взрывом дома в Волгодонске. А взрыва тогда еще такого не было.
И город такой пока еще никто толком не знал.
Абсолютно, он не звучал нигде. Взрыв был только через 3 дня после этого, или через 4, я сейчас не помню точно.
Следующий был, да.
Через несколько дней.
Взорвался Каширское
шоссе. Да, и он зачитал это, и потом, ну, это было невозможно объяснить. Он не, что, Селезнев знал будущее, заглядывает в будущее. Но, очевидно, произошла какая-то путаница по вечной российской расхлябанности. Ему дали не ту бумажку, не тот взрыв. И потом никто никак не мог это объяснить. Даже Жириновский, человек такого циркового, скажем, мастерства, пытался, задавал вопрос публично, есть видеозапись этого, он спрашивал, как это объяснить, что это такое. Никто не мог объяснить никогда, и до сих пор никакого вразумительного объяснения этому нету. Кроме одного единственного, которое очевидно, что операция по взрывам домов планировалась властями, и, скорее всего, таким ведомством, как ФСБ, и было осуществлено по его поручению, и, соответственно, у них была вся документация, часть которой они предоставили, но по ошибке не ту бумажку дали.
Это вопрос Юрия Филистинского. А как в официальных документах вообще это как-то история описана, вот с этим соболезнованием Селезнева преждевременным? Или она обойдена стороной?
Нет, ну она не обойдена как бы мною. И в последнем издании книги этот текст из стенограммы Государственной Думы Жириновского как раз включен как приложение. Понимаете, это, безусловно, улика. Но, может быть, не самое главное. Я бы считал, что, конечно, самое главное улика – это рязанские события, потому что там было открыто уголовное дело, там было проведено следствие, хотя времени было как бы очень мало с момента задержания до того рокового момента, когда Патрушев объявил о том, что взрыва не было, попытки взрыва не было, а были учения. Прошло, в общем-то, несколько очень важных часов, и за эти важные несколько часов рязанская милиция и УФСБ Рязанской области успела по существу провести расследование, потому что ведь рязанский взрыв произошел после того, не взрыв, да, рязанский эпизод случился после того, как уже погибло 300 человек от взрывов. И вы можете себе представить, в каком напряжении находилась и вся страна, и Рязань, где наконец-то впервые был предотвращен теракт. Можете себе представить уровень как бы морального удовлетворения рязанских правоохранительных органов, когда они террористов арестовали, и взрывчатку нашли, и теракт предотвратили. И тут вместо ожидаемых наград и почета Патрушев вдруг сообщает, что, оказывается, это были учения, и нужно всячески это дело замалчивать, что потом и делалось. Но, повторяю, в ответ на эти учения 23 сентября началась Вторая Чеченская война, и Грозный стали российские самолеты бомбить именно 23 сентября, пока народ не очухался, пока журналисты пронырливые не сопоставили факты и не объявили о том, что, собственно, есть прямая взаимосвязь между рязанскими событиями, то есть предотвращенным терактом, и уже состоявшимися терактами. Вот чтобы этого не произошло, да, чтобы ошарашить всю страну, военные действия были начаты 23 сентября 1999 года.
Вопрос, Михаил Трепашкин, вы как офицер спецслужб, как вы считаете, допустимо ли вообще такое противоречие между МВД и ФСБ, которое наблюдалось в те дни, когда Рушайло опровергал слова Патрушева, а Патрушев слова Рушайло?
Ну, в делах по борьбе с терроризмом, конечно, опровержение таких вот, как говорится, противоречий быть вообще не должно. Я хотел бы просто упомянуть еще об одном эпизоде, о котором мне известно, также со слов сотрудника УРОПа, о которых я знал, правда, сейчас уже не могу точно вспомнить точное время, но меня туда пригласили где-то 99-2000 год, до того, как я стал работать в комиссии Ковалева, до того, как я стал защищать интересы потерпевших, поскольку с 90-х годов много операций, сами сотрудники группы, вот они меня пригласили туда и сказали, говорят, у нас странная какая-то ситуация произошла, вот мы не знаем, к кому обратиться, может быть, ты подскажешь, там, может быть, кто-то посоветует. Мы, говорят, в Москве задержали людей, после того, как вот этот шум пошел, задержали с гексогеном. Это самое. Оказались люди Патрушева. И у нас говорят, ладно бы что, вот забрали у нас эти материалы, все, хотя, говорят, у нас кассета-то одна еще осталась, когда их задерживали. Но, говорят, странная ситуация, говорят, у нас застали ребят, которые, говорят, с которыми мы 15 лет ходили под бандитские пули, их просто-напросто выкинули на улицу, сказали, уволите все. Это самое. И вот он говорит, вот как такой ситуации? Этот эпизод, кстати, он мало получил освещения в прессе, но он такой был. Это заявление сотруднику РОПа, что они в Москве в тот же самый период времени задерживали одну группу лиц, которые...
Настоящим гексогеном, да?
Да, да, надо с гексогенами. Как мне конкретно сказали, оказались люди Патрушева. Это самое, поэтому...
Это было после Рязани? Или...
Да, скорее всего, после, но именно когда уже все вот это, как бы, понимаешь, ажиотаж был такой, в это время раз задерживают опять. Это самое. Поэтому эпизод, он очень интересный, тоже о многом говорит. И они готовы были выдать мне эту кассету, чтобы я, говорят, ну, может быть, через кого-то. В то время Березовский еще был это самое, в фаворе и дружил.
Конечно,
с Путиным. И они говорят, может быть, им туда как-то это самое проложить, может быть, ну, мы хотим ребят вернуть. Нам, ладно, эти материалы не нужны, все прочее, пускай даже молчат о них, но нам надо вернуть ребят на службу. Потому что их ни за что, просто там просто так взяли и выбросили на улицу. Такой вот эпизод был. И именно в тот период времени.
А кем тогда работал Литвиненко?
Литвиненко в то время уже не работал. Он в это время... Да, это был... Я могу... Вот хорошо, что в тот момент... Это был, скорее всего, 2000 год, потому что Литвиненко в это время уже оказался в Лондоне. Как раз после дела, когда вот это самое... И у нас был звонок, я говорю, мне тут предложили кассету, но я отказался, потому что он еще сказал, зачем сел, за него могли бы там деньги заплатить. Я говорю, мне не деньги, мне жизни людей, вот судьбы, даже вот тех, кто отдаст, неизвестно, что с ними потом будет. Поэтому вопрос, когда касается судеб, деньги тут роли никакой не играют. Но вот самое. Такой эпизод был. Я, к сожалению, пока на этом остановлюсь, потому что дальнейшее продолжение, я думаю, пока еще преждевременно
следует, надо да. говорить. Вот, да. Александр, заговорили про комиссию Ковалева, про Александра Литвиненко. Ведь сколько уже, не хватит пальцев на одной руке уже, сколько членов даже Думы, которые расследовали это злодеяние, уже нет живых, если включить погибшего в этом году Бориса Ефимовича. Это ведь Сергей Шенков, Юрий Щекочихин, и Головлев тоже тогда в этом участвовал, как член Либеральной России. И вот, видите, и Аня Политковская, и Александр Литвиненко. Случайно ли вот эта цепочка таких таинственных смертей?
Ну, политические убийства никогда не случайны. Я не думаю, что все они связаны именно с этим эпизодом сентября 99 года. Но это были люди, которые не молчали, которым могла попасть информация, так же, как и Саша Литвиненко. К ним стекалась информация, они были опасны для общества тем, что они могли многое знать и не молчали. И такие люди в тоталитарном режиме и даже в нынешнем режиме, который стремится в тоталитарное прошлое, они всегда мешают. Конечно, их убирают в первую очередь.
Я хотел бы сказать, что погибают не только члены комиссии. Насколько мне
еще известно, эксперты и комиссии. Вот Анна была экспертом.
Не только эксперт, следователь Чайка Михаил Иванович, который расследовал на первоначальном этапе это дело, с которым мы как бы были в нормальных отношениях, но поскольку учились где-то на соседних курсах и так далее, тоже неожиданно работал преподавателем уже в Академии ФСБ. Вот в субботу собираюсь читать, как говорится, на лекцию, вдруг схватился за сердце и умер. Ну, правда, по официальному заключению, это самая, как бы, сердечная недостаточность, но смерть немножко странноватая такая.
И, кстати, это о противоречиях между МВД и ФСБ. Вот Миша говорит, что они не должны быть. Они, может быть, не должны быть, но они всегда у нас были. И раньше, и в советское время, и сейчас есть. И это легко объяснимо, потому что противозаконные преступные приказы выполняет все-таки узкий круг лиц, готовы это сделать. И, как правило, это спецслужбы ФСБ. А доверить такое милиции, сотрудникам угрозыска, это не так надежно. Поэтому между ними могут возникать, ну, я не скажу конкурентные отношения, но определенные недопонимания. И милиция может, как это было в Рязани, выполнять свой долг, захватывать террористов или тех, кто делает вид, что они террористы, на самом деле спецслужбисты. А другая сторона будет этому всячески сопротивляться. Вот вам и противоречие.
Да, но я хочу еще добавить важное обстоятельство, что стало о них известно, о противоречиях этому обществу, только благодаря тому, что тогда существовала еще в полную силу телекомпания НТВ. И вот мы сейчас к Юрию вернемся, Фельщинскому, и зададим вопрос, какую роль вообще во всей этой истории сыграла программа «Независимое расследование» Николая Николаева?
Очень важную. Во-первых, нужно напомнить, что эта программа состоялась до президентских выборов, а не после. Уже сейчас известно, что Александр Волошин лично прибыл к Гусинскому для того, чтобы договориться с ним о том, чтобы эта программа не была дана в эфир, и угрожал ему тем, что если она будет дана в эфир, НТВ будет разгромлена после президентских выборов, а Гусинский будет посажен. Кстати, эта часть, как бы, обещаний Волошина была выполнена буквально первым мероприятием Волошина после президентских выборов. Был арест Гусинского и разгром НТВ. Но НТВ действительно в тот момент была единственной телевизионной компанией, которая сохранила весь архив, связанный с рязанскими событиями. Часть этого материала была использована в Рязани, в программе «Независимое расследование», посвященном рязанскому эпизоду. А затем эти материалы оказались архивные, очень, безусловно, полезны нам во время работы над фильмом «Покушение на Россию». В очень большой степени он был основан именно на архивах НТВ, так что в этом смысле программа «Независимое расследование» была совершенно, как бы, незаменимой и неоценимой для нас, для всех тогда.
В ней участвовал даже пресс-секретарь ФСБ генерал Зданович, да?
Я помню, его там встречал. Там участвовали все. Там участвовал Зданович, там участвовали представители, да, все, в общем-то, представители власти. Но поразительно было то, что это очень важный, как бы, момент, что из этой программы, как бы, всем зрителям было очевидно, что власть врет. Вот, понимаете, можно принять любую версию, да, событий. Хорошо. Учение. Но если это учение, почему вы все равно врете? Да? Почему секретность? Почему нет доступа к материалам? Вот из этой программы, повторяю, было ясно абсолютно всем, что власть врет, что власти есть что скрывать. И мы знаем уже теперь, понимаете, когда прошло много лет, тогда в 2000 году, в 99-м, не было до конца ясно, что происходит, для чего все это делается, для чего взрываются дома, для чего начинается Вторая Чеченская война. А сегодня мы знаем, для чего взрывались дома, для чего начиналась Вторая Чеченская война, потому что те люди, которые все это организовывали в 99-м году, они сегодня у власти. И они бились уже тогда, ну, вот это, за вот этот огромный лакомый кусочек, за огромный такой пирог праздничный, который называлась «Страна Россия». И наградой за всю вот эту вот рискованную для них деятельность, потому что, конечно, это был определенный риск для тех, кто задумывал эту операцию, в награду они получили, собственно, Россию.
Вопрос, Михаил Трепашкин. Вот вы защищали интересы пострадавших, а в Рязани из пострадавших все, в конце концов, отозвали свои заявления. Вот чем вы объясняете такое единодушие вдруг до этого довольно мужественных и таких решительных жителей дома?
Я думаю, что с ними провели определенную работу профилактическую, указав, что якобы они, как говорится, их выступление вот это, оно не способствует укреплению безопасности государства. Но, как обычно, люди верят.
Обработали, то есть?
Да, обработали, конечно. Я в этом уверен абсолютно. Хотя конкретных таких сведений, вот, чтобы кто-то ко мне обратился и сказал, что меня там давили, либо пугали чем-то и так далее, конечно, на том этапе не было. Я хотел бы другой вопрос еще затронуть. Ведь многие так задают, и на том этапе возникал вопрос для многого населения, а почему вы обвиняете, там, что причастны к этому ФСБ, если у ФСБ всегда были люди, пожившие пятно такой кристальной чистоты по сравнению там, со мной с милицией, которая сравнивает, и прочее, прочее. Но мало кто все же акцентирует внимание, что в 98-м году, буквально накануне этого, была пресс-конференция в Интерфаксе, где было во всеуслышание объявлено на весь мир, не только на всю страну, на весь мир, что в ФСБ создано управление по внесудебным расправам, то есть то управление, которое готовилось физически уничтожать людей, расстреливать другими какими-то методами.
Правильно сказать, ВОЗ создана.
Да, база уже была готова.
И тоже эту пресс-конференцию показала телекомпания
НТВ. Да, эту пресс-конференцию показывали. И после этого, заметьте, что как бы управление официально оно было ликвидировано. Уволили там одного генерала, потому что остальные все, которые, в том числе, которые давали команду на убийство, они остались дальше служить. В частности, генерал Макарычев, который мне давал команду к этой группе Литвиненко непосредственно меня уничтожить. И те, кто исполнял вот эти приказы, можно сказать, преступные, часть уволили. Те, кто выступил на пресс-конференции, кто не выступил, они продолжили службу дальше.
А напомните, кто там был в масках? Вы знали?
В маске был только один единственный человек, Шабалин Виктор Васильевич, который потом же, как он мне заявлял, опять восстановился с помощью некоторых своих знакомых людей, с которыми он работал в ОСБ.
Александр, теперь напомните нам историю, как вы пытались распространять в Москве книгу и фильм «ФСБ взрывает Россию». Ну, первая с книгой у вас эпизод наиболее яркий.
Ну да, это была книжка, которую напечатали Юрий Ферштинский и Александр Литвиненко. Это была их книга, они напечатали ее в одной из Балтийских республик. И мы договорились, что мы будем ее распространять. Это была тогда газета «Экспресс-Хроника» и агентство «Прима-Ньюс». И у нас был свой киоск на Пушкинской площади и какие-то точки по Москве. Была налажена более-менее система распространения книг и периодических изданий. Мы получили ее, соблюдая все таможенные формальности. Это было почти 4500 экземпляров. Их перевезли через границу в автофургоне, заполнили таможенные декларации. Все было абсолютно законно. И когда машина подъезжала к Москве, к МКАДу, на МКАДе ее остановила милиция, ОМОН. Сказали, что операция «Вихрь» антитеррор, что надо немедленно проверить
содержимое
машины. Проверили, нашли книжку, приехала ФСБ, описала все, составили протокол, описали и забрали в качестве вещественного доказательства. Не одну книжку, а весь тираж. 4500 экземпляров, 4500 вещественных доказательств. Им понадобилось для этого дело. Потом меня вызывали в Лефортово, в следственный отдел, на допрос по этому делу. И это было самое, конечно, интересное, я бы даже сказал, пикантное, потому что я узнал из беседы со следователем, что против Литвиненко и Фельштинского возбуждено уголовное дело за измену родине в форме выдачи государственной тайны, разглашения государственной тайны. Был следователь, по-моему, Соймов. Недавно он фигурировал снова в чем-то деле, по-моему, кого-то он недавно допрашивал. И я его спрашивал, а как это вот вы, разглашение государственной тайны, так это что, это тайна, что действительно ФСБ взорвало эти дома?
Эту тайну разгласили?
Эту тайну разгласили Фельштинский и Литвиненко. Он говорит, нет, ну что вы, там было много других всяких эпизодов, да, но выглядело это вот именно так. Ну, они пытались меня допросить, из этого ничего не получилось, я не давал никаких показаний. Потом они настаивали, чтобы я подписал протокол о неразглашении. Вот, а я говорю, ваши бумажки вообще никогда не подписываю, и все разглашу обязательно. И действительно, в московских новостях в тот же вечер
дал интервью, здесь.
И все рассказал, и неоднократно рассказывал. И вообще не так страшен черт, как его малюют, и когда они угрожают тем, что за разглашение тайн допроса, там, предварительного следствия они привлекут, это, как правило, ничем не кончается, так что я бы советовал людям на допросе быть в этом отношении смелее.
Вопрос Юрию Фельштинскому. Вот век интернета, у всех у нас есть этот фильм, мы все его видели, книжку вашу читали несколько раз. А почему все-таки режим так боится вот этого произведения и такая тяжелая прокатная судьба, поскольку человек не имели права на прокат этого фильма, а какими-то разными способами им это срывали, это мероприятие?
Вы знаете, ну вообще многое, что связано с этой темой, оно граничит с абсурдом, да, и тот факт, что книга была запрещена по статье разглашения государственной тайны, и тот факт, что она затем была уничтожена, и мне Пономарев, если я не ошибаюсь, Пономарев переслал потом официальную документацию, полученную с ФСБ, акт об уничтожении тиража. Но главное, что ведь серьезная как бы, часть этой книги, там, на уровне 60-70-80%, я не подсчитывал, была опубликована в августе 99-го, в августе, простите, 2001 года спецвыпуском «Новой газеты», там, тиражом 100 или 120 тысяч экземпляров. Так что на самом деле как бы, книга получила очень широкое распространение. И в интернете она была, и фильм как бы, есть до сих пор в интернете. А вот сейчас вы, конечно, знаете, как и я, естественно, было предпринято несколько попыток запрета этой книги на интернете, наверное, с точки зрения технической, мне трудно это понимать, потому что я нахожусь за границей, россияне действительно теперь не могут просто так кликнуть на кнопочку и найти текст книжки «ФСБ взрывает Россию». Но, конечно, за все эти годы те, кто хотел ее прочитать, я уверен, прочитали, и те, кто хотел фильм посмотреть, посмотрели, так что это немножко, наверное, все имело. Все эти запреты, я думаю, они в каком-то плане имеют обратный эффект, потому что, наоборот, это только, в общем, привлекает внимание к теме. Так что самими запретами я, с одной стороны, не очень удивлен, что эти запреты есть, и, с другой стороны, не сильно расстроен, потому что у меня ощущение, что это только увеличивает читательскую книги, а не уменьшает ее.
Да, но если говорить про запреты, то можно. Но, к сожалению, для некоторых из людей, причастных к этой истории, завершилась трагически. Вот вопрос Михаила Трепашкина. Как вы связываете ли вы гибель Александра Литвиненко вот с его участием в создании этой книги и фильма?
Ну, это даже, по-моему, не оспаривается никем. Почему? Потому что еще в 2003 году В 2002 началось, потом в 2003 году уже конкретно тот же самый полковник Шибалин, который сидел на пресс-конференции в маске, он сказал, что я уже восстановился с помощью там, одного знакомого, называл его конкретную фамилию в органах госбезопасности, и говорит, и я могу сказать, что создана очень серьезная группа, которая будет, это самое, ну, там слово было сказано нецензурное, короче, мочить всех тех, я употреблю тот термин, который звучал с экрана, мочить всех тех, кто связан с Литвиненко и Фельштинским, было конкретно названо две фамилии, что очень серьезная группа. До этого говорили, что якобы уже выезжала группа в Бостон, проводила, где якобы Фельштинский в то время преподавал в Бостонском университете. Я не знаю, насколько это соответствует действительности.
Сейчас спросим.
И это самое, и проводила там рекогносцировку. То есть первая жертва должен был все же после этой книги быть именно он, а потом уже Литвиненко. Это самое. И на эту тему там было письмо еще того времени, потому что я когда уже меня посадили все же в колонию, как было указано по указанию самого, фамилию не называли, так вот звучало, то я на эту тему тоже там писал, мне говорю, ну, там в колониях сидя, мало ли кто там чего подсочинять и так далее. Письмо было направлено еще до этого, как раз как предупреждение, что есть такая информация. Выезжало двое мужчин, одна женщина. Кстати, по описанию немножко похоже даже на тех, кого в Рязани там тормозили. Вот, то есть такая ситуация была. И меня предупреждали тоже, что если не уйдешь из дела, не перестанешь якшаться с Литвиненко, то ты ожидай последствий. Давай примыкай к нам, будешь, как говорится, в шоколаде. Все будет тебе и должности, и звание, и так далее. Уйдешь на ту сторону, в лучшем случае тебя посадят.
Да, я вот рассказывал на днях, когда было УДО обсуждали, когда вот Михаила после нашей передачи, он вышел из тюрьмы, пришел к нам на эфир, его после этого еще на 2 года посадили. Вот это не бывало случая в истории России. Расскажите об этом.
Да, ну, вот самое. После выступления сразу, несмотря на то, что я получил право УДО в соответствии с УИКом, все были юридические основания, на процессе присутствовал прокурор, значит, суд вынес решение положительное. Я отсидел не 10, а 11 суток, пока вступит в законную силу. На 11 суток отсидел, меня выпустили, добрался до Москвы, ну, по дороге выступили в Екатеринбурге, вот самое, там кое-что. Ну, основное, где я в Москве выступил. И сразу же после этого, это было где-то, если не ошибаюсь, ну, 1 чисто сентября, либо конец, 31 августа, ну, где-то вот так вот. Значит, в Екатеринбург летит грозная телеграмма за подписью главного военного прокурора Савинкова Александра Николаевича. Это адвокат Березовского, он должен сидеть. Снимает прокурора, который был на процессе Чагадаева. Значит, и появляется 2 ИО, которые пишут жалобы. Один почему-то датирован, это и задним числом, скорее всего, 31 августа, но в любом случае уже сроки истекли. Это вышестоящий прокурор и прокурор Свердловской области, там тоже ИО прокурор Свердловской области от 3 сентября. Чувствуете, даты какие прошли. И мотивация такая, что якобы суд не направил им копию постановления, хотя по УПК и по, ну, вообще не предусмотрено вышестоящим. Вот прокурор, который есть, местная прокуратура, не получает копию, а якобы суд им должен направить. И вот по этим абсолютно неюридическим основаниям отменяет, это самое, начинается новое расследование. А дальше уже работают уже оперативники, начинают там, что за спины подходит, не здоровался, все разные материалы эти компоновать. Разумеется, что меня оставляют опять до конца. Но мы, когда начали знакомиться с материалами дела, надо отдать должное, не стали прятать там местные сотрудники ФСИН, они прямо к материалам дела и подшили вот это вот письмо. Еще раз хочу сказать, за подписью главного военного прокурора Савинкова Александра Николаевича. Ясно, что, наверное, не по собственной инициативе, скорее всего, было одно указание, что я, как адвокат Березовского, должен сидеть до конца.
Александр, вы опытный зэк. Вы так встречали вообще в лагерной практике, чтобы человек по УДО вышел с огромным трудом, и чтобы его вообще с воли опять вернули на нары?
Да нет, ну, в наше время по политическим делам на УДО вообще не выходили по разным соображениям. Но из этой ситуации совершенно ясно, что к чему. Он должен был молчать, он должен был освободиться и молчать. А он устроил пресс-конференцию.
Да? Не, он пришел в программу к нам,
программу, на RTVI. В программе и еще что-то было.
И в Екатеринбурге дал.
В Екатеринбурге, да, что-то было. Там тоже было.
Дал интервью.
Да, они увидели, что он...
Не молчит.
Они как предполагают? Ну, раз человек уходит, освобождается досрочно, значит, он бережет свою жизнь, будет молчать. А он не молчал. Те, кто не молчит, те представляют опасность для этой власти. Вот в чем проблема.
Да, давайте, Юрий, наконец спросим. Вы знали о том, что в Бостон для рекогносцировки послана группа сотрудников ФСБ?
Ну, скажем так, Михаил тогда написал на эту тему достаточно подробный имейл Литвиненко. Литвиненко тут же переслал этот имейл мне. Кстати, он у меня есть со всеми, естественно, датами, поскольку это имейл. Поэтому то, что эта информация была уже в 2002, если я не ошибаюсь, да, году, это как бы доказанный факт. То есть насколько эта угроза была реальной, сейчас, конечно, трудно понять, но мы, в общем-то, мы видим, что в отношении Литвиненко эта угроза несколько иначе, но была осуществлена. А в 2006 году в отношении меня, как мы видим, она не была реализована. Так что вполне возможно, что этот вопрос обсуждался тогда, в 2002 году, на уровне присылки сюда группы убийц. Но, повторяю, как мы видим, эта угроза реализована не была. А в Бостонском университете я никогда не преподавал. Если они искали меня в районе Бостонского университета, то, может быть, это та причина, по которой не нашли.
Да, вот тогда вопрос Михаилу. Почему такое экзотическое оружие избрали, луговой, кофту, полоний? Это вообще учат этому, что ли, где надо?
Ну, тут может быть несколько предположений. Потому что точно я не могу сказать, почему именно такое оружие. Но это не исключено то, что думали, что оно не обнаружится сразу. А второй момент – это показательно.
Почти так и показалось.
Да, мучительная смерть – это второй момент. Третий момент я увязывал, потому что ясно, что в органах безопасности зачастую используют радиоактивные средства для того, чтобы пометить тот либо иной предмет, чтобы не удалось его вывести за границу, ну, чтобы он не исчез бесследно. Радиоактивную следу можно было быстро видеть, он начинал пикать. Это самое. В то время как раз разрабатывалась, по-моему, с подачи Сергея Иванова какая-то система, что должны были как раз всех, чуть ли не всех отслеживать, кто где и так далее, то есть метить. Я даже с этим немножко увязывал. Но, скорее всего, основные две причины – это первое, то, что надеялись, что этот яд не обнаружится, а смерть будет мучительной и показательной, чтобы всем сказать, вот видите, что были с теми, кто выступает против нас, либо не в нашей команде.
Да. Александр, вы тогда поняли, что это связано с делом о взрывах домов? Потому что ведь Александр еще после этого такие резкие допускал высказывания в адрес Кремля.
Да, я думаю, что это было одна из капель, которые вот капали в эту чашу, и в конце концов она где-то переполнилась. А может быть, и давно уже было принято такое решение. А Александр Литвиненко, он же был такой человек очень энергичный и неуемный. И он просто по своей натуре не мог остановиться, если он считал, что он делает правильно, он продолжал это делать. И совершенно понятно, что это сыграло свою роль, его информация и эта книга, которую они написали с Юрием Ферштинским, но я думаю, что не только это. Я думаю, что там было много еще других причин для того, чтобы его убрать. У Кремля было достаточно много причин, и мне кажется, что основная, может быть, так если в общем сказать, это то, что он сохранял свои старые связи с бывшими сослуживцами.
И в том числе с высокопоставленными.
С высокопоставленными сослуживцами, да. И к нему стекалась информация. Вообще говоря, за деньги там любая информация продается. Это, собственно, давно все проверено. Там могла быть информация, касающаяся и прошлого Путина, и не бывшего Путина, не прошлого Путина, а его, то, чем он занимался. Когда-нибудь мы скажем прошлый Путин, да, но это в будущем. Да. Вот, и, да. Может быть, это касалось обстоятельств гибели Политковской, к нему могла попасть такая информация. У него было довольно много, у него был большой круг интересов и широкая такая сфера деятельности.
Я бы добавил еще несколько слов к этой версии. Значит, во-первых, Александр непосредственно занимался еще и Тамбовской ОПГ, потому что всеми группировками все не занимались, определенное направление было. Тамбовская, которая имела в Питере сильное влияние, конечно, информации у него было много, это еще один момент. Еще одна причина могла быть, которой очень боялись бывшие его сослуживцы, потому что сходили слухи, не знаю, насколько они верны, но некоторые даже конкретно называли, что за плечами у этого управления, с показанием руководства, было немало трупов, и надеялись, опасались, что он напишет какую-нибудь книгу, как они совершали эти убийства. Тоже такая версия витала. И витала версия даже такая, на мой взгляд, немножко недиктатичная, но это Александр непосредственно сам эту тему затевал, что он собирал материал на гомосексуалистов в руководстве ФСБ, что некоторые там даже описывали, я помню историю, как кого-то там соблазнял кто-то, какого-то майора. Такая тоже версия витала. Не знаю, насколько она достоверна и насколько она могла как бы повлиять на чего-то и так далее. То есть, действительно, причин было много, но я думаю, что они были все же вторичны, второстепенны. Самое главное, это я думаю, что вот эта книга и то, что он... Вот эту схему, да. Схему, как говорится, схему...
Разгласил.
Работы власти и на тот момент, и на будущее. И то, что сейчас, наверное, происходит.
Юрий, нельзя не сказать еще об одном человеке, тоже бывшем депутате Государственной Думы, который погиб загадочным образом. Это Борис Абрамович Березовский. Какова его роль была во всем этом расследовании? И считаете ли вы таинственной его обстоятельства его гибели?
Вы знаете, ну, а если смотреть и на деятельность Литвиненко в Лондоне, и на деятельность Березовского в Лондоне, то, безусловно, эти два человека были самыми острыми критиками Путина, по крайней мере, в Лондоне, весь период, начиная с 2000 года. Ведь на самом деле, если убрать как бы вот этот вот блок, если убрать все то, что писал и говорил Литвиненко, если убрать все то, что писал и говорил Березовский, по существу не было людей, всерьез критикующих Путина. Все были им довольны в период 2000-2004 года, особенно в первый срок. Все, да, и не случайно там американский президент Буш, глядя в глаза Путина, видел, что этому парню можно верить. А он высказывал общую точку зрения. А поэтому критики Путина, в общем-то, западный мир относился достаточно скептически и считали в каком-то плане, что Березовский сводит с ним политические счеты, а Литвиненко просто на зарплате у Березовского. На самом деле мы как бы сейчас уже понимаем, что во всей этой критике с 2000 года была не просто доля истины, а была одна сплошная истина. И Березовский со всеми, естественно, минусами, которые за ним тянутся, этой теме можно отдельную передачу посвятить без проблем, а тем не менее очень долго оставался главным критиком Путина в Лондоне. Его слышали, его голос как бы был слышен, его публиковала российская пресса. И все это было для Путина сильно раздражающим фактором. Тем более, что перед Березовским...
Да, давайте тогда сейчас Михаил Ивановичу задаем вопрос. Как вы считаете, какова персональная роль Бориса Абрамовича вот во всей этой истории расследования таинственных взрывов в жилых домах 99-го года?
Ну, я не могу здесь сказать, что касается Бориса Абрамовича Березовского в связи со взрывами домов. Просто он в конце 90-х годов и даже в начале 2000-х годов у них еще сохранялась очень хорошая дружба с Владимиром Владимировичем Путиным. Не один раз, когда еще Березовский работал исполнительным секретарем СНГ, когда он прямо звонил, там все, Володя, он по-другому не называл, я Белый дом, столько-то подъеду, прочее, они ходили в обнимку. И, конечно, он знал, видимо, о многих его ходах, то есть он знал, что поставляет, наверное, побольше, чем все другие. И я хочу сказать, что в то время, поскольку я... уволился не без скандала в 97-м году, после того, как началась замена так называемой московской школы питерскими. Это самое то, что они творили. Я в то время начал уже предупреждать, что органы госбезопасности берут на службу. Пытался в это время критиковать, в том числе на пресс-конференции, известной 98-го года. Потом выступления в литературке, в «Комсомольской правде», в «Коммерсанте». Мне старались так вот Патрушева там прочее, что это вокруг него там еще связано, для Ушакова, чтобы эти материалы как бы не трогать. И, кстати, и Саша Литвиненко иногда говорит, давай пока не трогать, вот тут такие, ну, то есть... полной объективной картины, конечно, не было. Возможно, что следовало бы это раньше немножко приоткрыть завесу над этой самой. А Борис Абрамович, видимо, знал, и его потом, по-моему, если не ошибаюсь, раскаялся, что он своевременно об этом не выступил публично.
Александр, вы...
Поэтому он мог критиковать, зная эти все тонкости натуры и политики, и тем более он доктор физико-математических наук, он все видел наперед. И...
Да, вот, например, в книге, которую написали Наталья Геворкян и Андрей Колесников, они прямо задают вопрос же Владимиру Путину про эти взрывы. Он сказал, что сама мысль о том, что это могло быть ФСБ, преступно. Вот я помню такой вопрос у него, ответ такой чеканный. Борис Абрамович не считал эту мысль преступной, а всячески ее пытался доказать.
Потому что он знал, что создание управления по физическому уничтожению, которое был факт установлен абсолютно, это вроде не, он не считал, получается, преступным, а подрывы домов преступным. А и там ФСБ, и здесь след.
Александр, вот как Борис Абрамович относился к тому, чтобы россияне узнали бы вот это все? Правду или хотя бы заронить в них зерно сомнения?
Да, он, по-моему, всячески поддерживал, по крайней мере, многие информационные проекты в России, независимые информационные проекты он поддерживал. Они долгое время были живы благодаря его поддержке. Вообще, я должен сказать, что Березовский один из немногих, очень немногих людей, который деятельно раскаялся в том, что был, помогал прийти Путину к власти. У нас любят... говорит, что это как бы он поставил Путина, да? Но и он сам был не чужд этой легенде. Я думаю, что это все-таки в значительной степени легенда, что вот он такой был, такой серый кардинал, который взял и поставил
Семья Путина, там, да. Семья большая.
Там было много людей, но из всего этого большого довольно круга людей, которые были заинтересованы в том, чтобы Путин пришел к власти и всячески этому способствовали, он был единственный, кто в этом раскаялся не просто так, где-то сидя на кухне, а публично, ясно и предпринимал какие-то действия, которые могли бы искупить это его прошлое.
Давайте Юрию дадим, он как раз восстановили с ним связь. Юрий, напомните, пожалуйста, как Борис Абрамович все-таки на закате жизни действительно сожалел о том, что способствовал, приложил руку к приходу Владимира Владимировича на президентское кресло.
Вы знаете, у меня с ним это был как бы старый и вполне серьезный разговор, потому что так получилось, что я думаю, что я был одним из первых буквально людей, которые узнали о том, что из Путина будут делать президента, именно делать президента. Мы летели в самолете с Березовским, и вот он сказал, что, знаешь, мы вот наконец нашли человека, которого думаем сделать президентом России, и назвал Путина. И я этой идеей ужаснулся не потому, что я как бы Путина знал, я Путина не знал, и никогда мы с ним не встречались, а потому что я понимал, что нельзя назначать бывшего директора ФСБ президентом России, что это как бы абсурд. И на эту тему мы довольно много и неудачно для меня с Березовским говорили, потому что закончилось это тем, что Березовский разорвал со мной все отношения, и, собственно, я уехал из России в первых числах июня 99-го года. А затем Путин стал президентом, а затем Березовский оказался в Лондоне, затем он объявил о том, что он не вернется больше в Россию и становится политическим иммигрантом. И, собственно, вот с этого же момента споры о том, хороший Путин президент или плохой, не было, потому что, по крайней мере, для Березовского результат был налицо. Березовский оказался в Лондоне политэмигрантом. И действительно, не нужно преувеличивать роль Березовского, будем откровенны. Он, конечно, поддерживал Путина, он действительно там искренне вполне... был за лозунг «Путин наш президент». Он сыграл очень важную роль в парламентских выборах в октябре 99 года в России, когда, в общем, Лужков и Примаков потеряли все шансы на президентство, и Путин остался буквально единственным кандидатом против Зюганова. Но Березовский был не главным и не единственным участником этой операции по приводу Путина к власти. Безусловно, за это операцию прежде всего отвечает президент Ельцин. Безусловно, Путина поддерживали, собственно, ставили тогда Волошин и Абрамович. А Березовский отвечал за пиарное прикрытие. Собственно, эту часть своей работы через главный российский канал он с достоинством в кавычках выполнил.
Спасибо большое, Юрий. Мы каждый год продолжаем эту тему. В этом году мы ее продолжим с нашими гостями. Спасибо им за участие в прямом эфире. В эфире звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».